деталях Радио Свобода. Як жыць, каб не было патрэбы рабіць тэракты? Гэта адзін з водгукаў на журналісцкі эксперымент нашага калегі Алега Груздзюловіча, які напярэдадні гадавіны выбуху ў метро прайшоў падземку пад выглядам уяўнага тэрарыста з вялікай сумкай. Ці затрымалі Алега, пачуем ад яго самога, мы разам будзем гатовыя пачуць і вашае меркаванні. Як жыць, каб не было патрэбы рабіць тэракты? Телефон Велком 651-4204.
Живая свобода за Леной Тихонович.
У другую гадавіну выбуху на станцыі Кастрычніцкае менскага метро людзі нясуць кветкі да памятнага знака. У праваслаўных і каталіцкіх храмах сталіцы праходзяць набажэнствы ў памяць пра загінулых і пацярпелых. У 18:30 пачынаецца літургія ў менскім архікатэдральным саборы імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Набажэнства правядзе арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Паніхіда па нябожчыках у 17 гадзінаў пачнецца каля мемарыяльнай дошкі, установленай на тэрыторыі праваслаўнага менскага храма помніка ў гонар усіх святых і ў памяць бязвінна забітых у Беларусі. Я нагадаю, што ў выніку выбуху ў метро, які адбыўся 11 красавіка 2 гады таму, загінулі 15 чалавек, сотні пацярпелі.
Диспетчер.
Да, что случилось?
Так, Октябрьская, взрыв по второму пути, машина с 9-го передал.
Взрыв?
Да, сейчас всего, вся станция в дыму.
Все, поняли, вот машина слез.
Дежурный срочный ЧС.
Взрыв на станции метро Октябрьская.
Вы вышли оттуда?
Мы не вышли, мы внутри находимся. Мы поднимались по эскалатору, произошел взрыв. Вот, задымление, мы не можем выйти.
Туда техника следует.
Алло, скорую, пожалуйста. Станция метро Купаловская.
А вы где находитесь?
Открытый перелом.
Вы где находитесь?
Открытый перелом.
Выезжают машины, выезжают.
Фактычна пра суткі вечарам 12 красавіка былі затрыманыя падазроныя ўраджэнцы Віцебска Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў. Суд неўзабаве прыгаварыў абодвух да смяротнай кары. Рашэнне было прыведзена ў выкананне, нягледзячы на тое, што Кавалёў падаваў просьбу аб памілаванні на імя прэзідэнта, а яго скарга разглядалася ў камітэце ААН. Сёння Радыё Свабода прэзентуе новую кнігу ў сваёй бібліятэцы «Хто ўзарваў менскае метро?». Яе аўтар, наш калега Алег Груздзюловіч, прысутнічаў на працэсе Канавалава-Кавалёва. У яго рэпартажы з судовай залі чуваць галасы падсудных і пацярпелых, аргументы абвінавачання і абароны, высновы экспертаў, рэакцыі грамадства. Аўтар таксама дае асабістую ацэнку пабачанаму і пачутаму. Прывітанне, Алег.
Добрый вечер.
За слухачоў пытаюся, як атрымаць вашу кнігу?
Ну, найперш можна на сайце, я рэкламуюся на сайце, і можна там нагадаць тое, што год таму урывкамі яна ўся друкавалася на сайце нашым, яе можна там знайсці. І другое можна замовіць, напісаўшы до нас таксама праз інтэрнэт на адрас rfe.rl.minsk. sobaka@gmail.com. Вось по этому адресу, калі написать, то можна замовіць кнігу. До речі, уже шмат прийшло за сьогоднішній день замову.
Я думаю, і по звичайній пошті так само, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Так, так само, да. Уже шмат замову, і кнігі будуть відправлятися.
Олег, я ведаю, што многія аргументы следства вы ўспрынялі як пераканаўчыя. Але ў выніку, ці ёсць у вашай кнізе адказ без пытальніка? Хто ж узарваў метро?
Ну так, у выніку такі адказ я ўсё ж такі фармулюю, але пры гэтым я агаворваю тое, што гэта вельмі было цяжкае злачынства. І, на жаль, у Беларусі цяжкія злачынства вырашае толькі суд у складзе аднаго чалавека і двух прысяжных. Ва ўсім свеце гэта, звычайна, бюро журы прысяжных вырашае. Так вось, умоўна, так сказаць, палічыўшы сябе сябрам умоўнага журы, і я вырашу на падставе вот этого аналіза, таго, што даў суд і што сам аналізаваў, я вырашу, што Дмітрый Канавалаў быў вінаваты ў гэтым злачынстве, ў падрыве бомбы ў метро, а Кавалёў быў вінаваты толькі ў тым, што не донес про это. И он, безумовно, на мою думку, не был, не мусил быть расстрелянным, покаранным смертью. Вось такий отказ я дал.
Олег, што на гэтым працэсе, на якім вы прысутнічалі асабіста, было выключным і асаблівым? Чаму, напрыклад, некаторыя пацярпелыя пачалі заступацца за абвінавачаных?
Ну, выключного там было шмат, починаючи от выключных мер безопасности, усяго антуражу, бо это як нагадывало ті судові процеси, про які ми читали у дитинстві з історії, бо суд проходив на сцені, люди все сиділи в залі, це як нагадувало театр. Але шмат було справді таких вельми дивних кримінальних моментів, такі всі успоміни вельми були, звісно, болючі. То, що ми сказали, що некоторі обороняли обвинувачених, но это было в початку, я думаю, что сказать, это было в початку, когда выступали потерпелые, а они не присутничали на всем процессе, не чули всех доказов, и их можно зрозуметь, некоторые из них не бачили в этих вот хлопцах, таких не ворожене настроенных злочинцев. Я думаю, что когда мы были до конца процесса, то максимум мы по-другому бы казали. Але вот, даже это такая вот одна из суперечностей этого процесса, что страшенное злочинство, и сидят такие хлопцы-подлетки, на яких соправды поглядишь и не подумаешь, что они могут такое утворить. Вот это вот нерв всего процесса. Но мне кажется, что в суде все-таки было доказано, что они для этого дотычны.
Вы слушаете гуторку с Олегом Груздиловичем, автором новой книги «Свободы. Кто узорвал Менское метро». Таким чином вы чули, что на думку Олега Груздиловича один из осужденных, конкретно Коновалов, мог быть виноваты у гэтым, але інший Ковалёв виноваты только у тем, что ведал, але не донес. Як вы меркуете? Телефон автоотказник 266-39-52. Телефон просто у студию 651-42-04. А я додам, что на передадні трагічной даты Олег Груздилович, який зараз з нами на сувязі, у рамках журналістського експерименту пройшов у подземку маршрутом терориста Коновалова з такой же, як у його великой торбой. Олег, розкажіть нам, як закончився ваш експеримент?
Эксперимент закончился вельми красомовно. Я проканался, что все ж таки вот этой меры безопасности, про какие говорится, и мы все были думали, что это так уже стабильно, стопроцентово, что все ж таки этой меры безопасности, что ворона метро такая дыравая, можно пройти с некой подозрительной сумкой, нечто пронести в метро. Ну, на первом выходе меня проверили, знаете, метеорфокальником проверили торбу, але ее не открывали. Там была железная лыжка, ну, проверяющий погодился с тем, что такая лежит, и не стал глядеть на вот что там такое. Але я вышел из метро, с другого боку, а потом зашел снова, и там уже никого не было, и так я прошел проз метро вот с этой великой торбой, никто меня не спынил. Тому я роблю выснову, что все ж таки при певном вот заради на это, при мете, можно знайти выход, знайти возможность пройти у метро с некой вот небеспечным грузом.
Вы можете реагировать на то, что рассказывает Олег Груздилович по телефоне Welcome 651-42-04. Олег, я скажу про одну реакцию на ваш учинок. Ранее мы про ее поведомили на сайте, про ваши пригоды. И не все комментаторы ваш импет ухвалили. Вот, мовляв, Груздилович нагнетая обстановку. Один читач пиша: «Гэтая ахова у метро не потребная, только обурение вызывая, коли чапляются со своими просьбами показать, что несеш. По-перше, треба так жить, каб не было жадающих робить теракты, а не змагаться с террористами. А по-другое, для террориста метро ничем не лепшее інших местов для теракту, например, припынка автобуса». Что вы откажете на эту заувагу?
Ну, я згоден с тем, что треба жить так, чтобы не было теракту, но так вот, как мы бачим, не отримывается. До речи, до этого теракту в Беларуси и было переконание во всех амаль, что такое у нас немогчимо, але життё показало, что такое могчимо. Что непосредственно до метро? Так, конечно, террорист потенциально может взорвать бомбу и на припинку. Але відома річ, терорист завжди спробує домогтися як більшого ефекту, більших ахвяру. Якось однослоці ведають, що замкнені простори від вибуху цих наступств значно більше. Тому тяга до метро у терориста потенційного буде завжди. І от випадок не тільки Мінського метро, а пам'ятаєте атаку на Токійське метро. Це все доказує. Ну а зараз, що тичиться нагнетання обстановки. Ну, це праця журналіста проверить усе ж те, що нам кажуть, з тим, що є насамперед. Я нагадаю, що нам весь час кажуть, що метро вельми оборонене, можна бути спокійним. Ну, от я вчора так само дзвонив начальнику, заместителю начальника, намеснику начальника Мінського метро Вадиму Плісу, і він сказав, що от ми оховуємо все, все добре. Я пропоную послухати цю стужку, а потім порівняти з тим, що вдалося мені довідатися.
Многое делается в метрополитене для обеспечения безопасности граждан. Создана служба охраны, ведутся работы по спроектированию и строительству зон досмотра пассажиров. Система видеонаблюдения совершенствуется. То есть работа ведется и проводится постоянно, ежедневно, ежечасно и даже ежеминутно. В этом смысле как бы движение вперед, естественно, есть, и те события, которые произошли в работе метрополитена, учтены.
Можно гарантировать, что такое не повторится?
Ну, как вам сказать, что значит гарантировать? Я могу сказать одно, что система безопасности метрополитена сегодня работает, система безопасности совершенствуется. Ну а что касается гарантировать, ну знаете, я думаю, что ни одна система безопасности что-то гарантировать не может. Естественно, все сделано на сегодняшний день необходимое, все максимально возможно на сегодняшний день и делается, и будет делаться в дальнейшем. Безопасность на сегодняшний день в метрополитене граждан обеспечивается в том требуемом объеме, который необходим.
Мел на вазе, что вот в этом выглядит, то есть человек с торбой проходит в метро, такое зараз уже немогчимо, да?
Я вам еще раз говорю, при потоке 900 тысяч в день граждан, ну, ставить перед собой цель досмотреть каждого, наверное, это нереально и, может быть, и не нужно. На сегодняшний день выборочный досмотр граждан проводится как сотрудниками службы охраны, так и сотрудниками милиции. Проводится выборочный досмотр граждан.
Это сказал наместник начальника Менского метрополитена Вадим Плис у интервью нашему корреспонденту Олегу Грузделовичу. Нагадаю, что сегодня Радио Свобода презентует его книгу «Кто узорвал Менское метро». Отримать эту книгу вы можете, написавши на Свободу. Ну и зараз мы маем один звонок с телефона автоотказника. Наш слухач разважая про смиротное покарание. И у приватности каже, что одной из причин потребной отмены смиротного покарания это то, что могут здариться судовые помылки.
Хочу выказаться на конт смиротного покарания. Питание вельми складанное. Библия и та не дала отказу. Ранее у старым заповете казали, что вока за вока, зуб за зуб. Пришел Христос, сказал, что коли стукнули по левой щеке, поставляй правую. Коли все воспринимать на эмоциональном уровне, то быцем бы и варто карать злочинца. Вот вы видите, что ваше дитя, який-нибудь там бедофил, а серийный забойца мучил, резал по кускам сам этот, то быцем бы и треба карать смертью. А коли подумаешь про те помылки судовые, все, самое да и небоская эта справа, судить людей. Не человеч, это справа, а судить людей, так быть, мне. Аркадий Вацевич.
Телефон для связи у Менску 266-39-52, або телефон у живый эфир, это Велком 651-4204. У нас есть звонок. Добрый день. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Алена и всем, кто находится там. Виктория.
Добрый день, Виктория. Який ваш отказ на наше сегодняшнее питание?
Видите ли, пока существует экстремизм и психически неуравновешенные люди, ну, теракты возможны в любой стране, самой благополучной. Поэтому вопрос больше не о том, как не об этом, а как эффективно их предотвращать. И еще очень важный вопрос. Это установление виновных и соблюдение законодательства судами. А в нашем случае в Минске столько вопросов, столько нарушений, как в процессе следствия, так и на суде, что на что здесь можно сказать определенно.
Дякую, Вікторія, за ваше меркування. Інші слухачі так само можуть виказатися. Я нагадаю ще раз, телефон для сувязі у Мінську, телефон на простовой сувязі з ефіром 651-4204. Неўзабаве нагадаю асноўныя тэмы дня, і неўзабаве мы раскажам пра тое, як жывуць ахвяры выбуху ў метро. Праз 2 гады пасля тэракту ў мінскім метро ў праваслаўных і каталіцкіх храмах сталіцы праходзяць набажэнствы. Радыё «Свабода» сёння прэзентуе кнігу свайго карэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў мінскае метро». Літоўскія следчыя знайшлі доказы, паводле якіх смерць у Вільні аднаго з лідараў беларускай дыяспары Рамана Вайніцкага магла быць самазабойствам. Завяршыўся візіт у Мінск дырэктара Рады Еўропы па палітычных пытаннях Аляксандра Гесэля. Ён сустракаўся з афіцыйнымі ўладамі і праваабаронцамі. У Магілёве ля помніка дзецям вайны сустрэліся былыя малалетнія вязні фашысцкага канцлягера Азарычы. Праз 2 гады пасля тэракту ў мінскім метро пацярпелыя заяўляюць пра абыякавасць уладаў да іх праблемаў. Яны кажуць, што не атрымалі ад дзяржавы належнай дапамогі. Інесса Крутая падчас выбуху ў метро атрымала пашкоджанні ног, галавы, вачэй і іншых жыццёва важных органаў. Кажа, што траўмы не даюць працаваць, а пенсіі па інваліднасці ёй не прызначылі. Інесса мяркуе, што справа аб яе калецтве вартая судовага разгляду.
Здоровья никакое, все полетело. Фактически плохо становится быстро. Я вот вчера встала, постояла, называется, легла. Выплаты копеечные платят. 1 750 000 торлись рогом. Но это не выплаты, я сказала, что буду подавать в суд, потому что здоровье все наперекосяк и на пачку таблеток. В издевательской форме, это просто за оскорбление надо подавать в суд.
Акрамя Інесы, ад выбуху ў метро ускосна пацярпеў і яе бацька Аляксандр Круты. Яму прысудзілі прымусовае лячэнне ў псіхіятрычнай клініцы, калі падчас суду Аляксандр Круты запатрабаваў адкласці працэс да ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Амаль праз год Аляксандр вярнуўся дадому, але і дагэтуль застаецца пад наглядам псіхіятраў.
У дочки не выплачены ни больничные, ни пенсии, ничего. Трудовая книжка на руки не выдана. Дочка лишена всех средств к существованию до сегодняшнего дня. Группу инвалидности ей устанавливать никто не будет. Дочке необходимо МРТ. Разговаривал с одним врачом. Он сказал, что если вы будете диагностику делать, ни в коем случае, он здесь изменил интонацию голоса и сказал, ни в коем случае не упоминайте, что дело связано со взрывом в метро.
Ярослав Пісецкі ад выбуху страціў абедзве нагі і рухаецца на пратэзах. Яго маці Наталля кажа пра сына, што ён узор выжывальнасці. Але і сама яна, і Ярослаў казаць, штосьці больш адмаўляюцца. Наталля паходня добра ведае сям'ю Пісецкіх і кажа, што ім патрэбная дапамога.
Очень мужественный человек Ярослав держится. Он даже ходит, выплаты какие-то давали, не знаю. Я считаю, что небольшие выплаты, но они как бы довольны тем, что дали. Конечно, хотелось бы, чтобы больше как-то помогли им, очень бы мне хотелось, потому что довольно скромно семья живет, очень скромно живет.
Вы слухаете Радио Свобода, и еще один наш слухач, ти слухачка, хочет долучиться до обмеркования темы. Коли ласка, мы слухаем вас. Алло.
Можно сказать?
Калі ласка, вы ў эфір. Так, калі ласка.
Я хочу сказаць, што я не веру, што забітыя хлопцы, што гэтыя хлопцы вінаватыя. Таму што, каб гэта было сумленна, так не спешаліся бы так з выкананнем прысуду. І чаму знішчаны ўсе рэчавыя доказы? Якая ў гэтым была неабходнасць? Я не веру, што хлопцы гэтыя вінаватыя.
Дзякуй нашай слухачцы за яе меркаванне. Я толькі адзначу, што і многія праваабаронцы падзяляюць такую думку і таксама звяртаюць увагу на тое, што прысуд быў выкананы вельмі хутка. Тады, калі Кавалёў яшчэ звярнуўся з просьбай аб памілаванні да Аляксандра Лукашэнкі, а яго скаргу разглядаў камітэт ААН па правах чалавека. Ну, а праваабаронца Людміла Гразнова, якая прысутнічала ў судзе падчас усяго працэсу, мяркуе, што сапраўдныя прычыны маўчання ахвяраў таксама іншыя.
Не только то, что люди хочут забыть. И на суде, и при размовах яны сведчили об тем, что с ними супрацовничали следователи. Это были ночные беседы. Людей вызывали шмат разов. То есть психологичный тиск был на сам реч. Другая обставина то, что здарылося с крутым Александром. Это был приклад для их. Як не треба поводить. Человеку зруйнавали час, псавали здоровье, тому, конечно, люди вырашили поберегшие. Ну и третий, весь той антураж, коли отбывался суд, коли все робилось, как заполохать людей, конечно, это так само поудельничало на этих людей.
Это была Людмила Грознова. Покарание обвинувачених у теракте у Менске метро наивысшей меры выкликало широкий громадский резонанс у Беларуси и за межами краины. Свобода без гальштуков. Можно усё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спрэчка журналистов и гостей свободы про жыццё у сённяшней Беларуси и свете, историю и знаки будучыні.
Гутарку слухайте по радио.
Відео глядите у интернете свобода.орг. Неўзабаве вы пачуеце апошні выпуск «Свабоды без гальштукаў». Тэма гэтай перадачы – беларускі погляд на феномен Маргарэт Тэтчэр. Ну, а зараз прэм'ера песні.
Для генерала краіна – вайна, для нефармала краіна – чума, для радыкала краіна – турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма. Верні жыццё сваёй краіне, яна ў сне холодным гіне. Верні жыццё сваёй зямлі, яе сівыя снягі замялі. Для нелегала краіна зіма, для адмірала краіна карма, для выкідалы краіна карчма, але для большасці краіны няма. Верні жыццё сваёй краіне, яна ў сне холодным гіне. Верні жыццё сваёй зямлі, яе сівыя снягі замялі. Верни жыццё сваёй краіне, яна ў сне холодным гіне. Верни жыццё сваёй зямлі, масты спалі, зямлю асвятлі. Масты спалі, зямлю асвятлі.
Песня «Краіны няма» Лявона Вольскага стала ключавой музычнай тэмай фільму «Жыве Беларусь». Гэты фільм выходзіць 19 красавіка ў пракат у кінатэатрах Польшы. Гэты фільм ўжо паказываўся ў Швецыі, Беларусі, а на фестывалі «Фібіяфэст» ў Чэхіі стужка заняла другое месца. З вамі Радыё Свабода. Інсцэнаванае забойства. Такую папярэднюю версію смерці аднаго з лідараў беларускай дыяспары ў Літве, віцэ-дырэктара беларускай гімназіі ў Вільні Рамана Вайніцкага, выказаў начальнік віленскай паліцыі Кэстутыс Ланчынскас у інтэрв'ю найбуйнейшай літоўскай газеце «Літовас Рытас». Следчыя знайшлі доказы самазабойства Рамана Вайніцкага, але канчатковыя вынікі следства будуць вядомыя пазней. З нами на сувязі з Вільні Таццяна Поклад. Таццяна, што новага паведаміла паліцыя пра акалічнасці справы?
Добрый день, добрый вечер, Алена, и всем добрый вечер. Ну, Литовоз Рытас тут как раз просто попросила у полиции рассказать, что нового у расследования забойства Романа Войницкого. И хотя следствие еще протягивается, вось была названа доминующая версия. И теперь полиция твердит, что одразу не поверила в забойство, поскольку на теле загиблого не было видовочных следов катаванию и борьбы с нападниками. Полициянтов здивило, как поведомляется, что ноги загиблого были связаны дротом, концы якого были засунуты в розетку. Начальник Виленского комиссариата полиции рассказал так само, что Войницкий сам набыл скотч, яким был заклеен ягоны рот. Запись видеокамеры заховался у краме. Следчыя кажуць, што перад смерцю Раман Войніцкі нібыта падрыхтаваўся. За год наперад заплаціў за кватэру, пакінуў тэстамент, паводле якога кватэра будзе належыць сыну. Паліцыя лічыць, што гэта доказы таго, што Войніцкі рыхтаваўся да смерці.
Таццяна, але паведамлялася і пра пагрозы Войніцкаму. Ці знайшлі тых, хто яму пагражаў?
Коллеги и близкие Романа Войницкого рассказывали и СМИ, и следству, что он за месяц до смерти начал скардиться, что ему погрожают. Небыто, что его терроризовала неведомая особа с Чикаго, США. И ему погрожали, что ось, ему будет как и кое-кому иншему, и так небыто. Полиция означила, что вот эта заява в погрозах, до них ничего не поступало, а проверка телефона не выявила никаких подобных звонков. И отрымливается, что про погрозы говорил только сам Роман Войницкий, а доказов нема. Як нема доказу і у следства, і для іншых версіяў. А версію было вельмі шмат. Вось я толькі назову тое, што ў Літве пішуць, таму што тое, што пісалася ў беларускіх СМІ, больш вядома. Тут пішуць і ад, цытую, помсты беларускіх нацыяналістаў за падтрымку Лукашэнкі. І да такой версіі, як помста прыхільнікаў Лукашэнкі за фінансавыя махлярствы.
Таццяна, пра якія грошы, вось калі взяць эту фінансавую, грашовую версію, то пра якія грошы можа ісці размова?
Ну так, вось сапраўды, апрача сярод шматлікіх версій, адзінай не была названа, што гэта суіцыд за растраты грошаў. І грошы, пра якія ідзе размова, гэта грошы структурнага фонду Еўразвязу, вылучаныя на рэканструкцыю будынку школы, цяпер ужо гімназіі Мяскарыны ў Вільні, дзе Раман Войніцкі працаваў намеснікам дырэктара па справах гаспадаркі. Теперь стало вядома, что директорка гимназии не сказала одразу следству, что Романом Войницким уже цікавилась прокуратура. Летось у осени аудит показал нестачу грошей, вылученных с фондов Евразвязу на реконструкцию будинку гимназии. Тады школы. І вось цяпер пішуць, што гэта былі і завышаныя рэальныя кошты ремонту, і фальшывыя рахункі, так што з гімназіі знікла не адна сотня тысяч літаў. Ну, а цяпер дырэктарка пацвердзіла публічна, што Раман Войніцкі падазраваўся ў фінансавых махінацыях, і было расследаванне пракуратуры.
Дзякуй, Таццяна, рэакцыю прадстаўнікоў беларускай дыаспары на версію, якую выкладае газета «Летувас Рытас» са спасылкай на крыніцы ў літоўскай паліцыі, вы пачуеце ў выніковым выпуску «Свабоды» а 8 гадзіне вечара. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве «Свабода без гальштука» ў беларускі погляд на феномен Маргарэт Тэтчар. Падарожжа з метра Бартусіка ў мястэчка Парэчча. У наступнай гадзіне эфіру новыя тэмы. Рэпартаж з Магілёву, дзе сустрэліся былыя малалетнія вязні фашысцкага канцлагеру Азарычы. Таксама погляд экспертаў на тое, наколькі нарошчванне здабычы сланцавага газу ў свеце можа зменшыць расійскія прыбыткі ад экспарту энергарэсурсаў. Заставайцеся з намі.